Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Радио Академия. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Всем добрый вечер, это Борис Чернышов, Радио Академия. Мы тут перед началом эфира обсуждали всякие фразочки, из классики кидали про «быть или казаться», про луч света в темном царстве. Ну, в общем, не знаю, лучик ли я сам света в царстве радио «Говорит Москва» или что, и какое я явление здесь. Но этот час буду вместе с вами, вместе с гостем, и, конечно же, вместе с вашими реакциями, идеями, предложениями, ну, вообще всем-всем-всем, что связано с хорошим вечером, интеллектуальным вечером, а по-другому наша передача никак не может реализовываться. Поэтому всем привет. Борис Чернышов, телеграм-канал Чернышов. Давайте сегодня говорить про образование. МЭФ прошел, соответственно, великолепная, ну, на самом деле, замечательная пленарка с участием президента Владимира Путина. Модерировал Караганов, который предложил там вжарить прямо сейчас, вот. Так сказать, как Ленин говорил, вчера было рано, завтра поздно, давайте вжарим прямо сейчас. И ядерным оружием по Европе, ну, соответственно, дискуссия. А мы переводим вообще этот сегодняшний разговор в нормальное русло со специалистом, который нам расскажет не про это, конечно, а про свой университет, потому что университет уникальный, крутой, и всегда удовольствие одно говорить и с сотрудниками университета, и со студентами прежде всего, потому что студенты, ну, фантастические. У меня много друзей из нашего замечательного национального исследовательского ядерного университета МИФИ. Владимир Игоревич Шевченко, ректор, сегодня у нас в гостях. Владимир Игоревич, добрый вечер.
Добрый вечер, добрый вечер.
Ну что, давайте обсуждать вообще все интересные вещи. Если есть сегодня у нас, во-первых, пишите, откуда вы, где вы нас слушаете, я буду зачитывать, такую перекличку проведем. А во-вторых, если есть студенты МИФИ, предлагаю тоже активненько так вот, ну, подключаться, расскажите вообще ваши воспоминания, потому что мы все практически, ну, как минимум 25% из сегодняшних участников, кто сегодня у нас в студии, это выпускники МИФИ. Владимир Игоревич, вы сами окончили в 96-м году, по-моему, университет. Сегодня вы ректор университета. Расскажите, как университет прошел этот тяжелый период 90-х, с одной стороны, а с другой стороны, как сильно поменялся и чем сейчас живет ваш вуз?
Ну, прежде всего, благодарю за приглашение. Всегда рад обсуждать с вами проблемы нашего высшего образования и проблемы как вызовы, и проблемы как достижения. Угу. Наш университет ведет свою историю от 23 ноября 1942 года. Он был создан как Московский механический институт боеприпасов. И через несколько лет, в соответствии с решением тогдашнего наркома вооружения Бориса Львовича Ванникова и Игоря Васильевича Курчатова, он был переподчинен первому главному управлению при Совете народных комиссаров, которое отвечало за советский атомный проект. И с тех пор история нашего университета неразрывно связана с советским, впоследствии российским атомным проектом. Из стен нашего университета вышли три министра атомной отрасли разных лет и блестящие ученые-атомщики. И, конечно, за эти годы университет очень сильно развился, он диверсифицировал свою тематику, это сейчас полноценная STEM, как это говорится, повестка, аббревиатура известная многим, Science, Technology, Engineering, Mathematics. В нашем случае это, конечно же, и различные тематики, связанные с физическими науками, с IT-дисциплинами, микроэлектроника, инженерно-физические проблемы, биомедицины и многие-многие другие. Я всех интересующихся, особенно наших абитуриентов, зову прийти на наш сайт, и там много интересного про наш университет узнать.
Для себя узнать, да. Владимир Свет Олегович пишет Одинцова, слушает нас Одинцова, выпускник 2006 года. Владимир, всем, ну, вам привет, и если вы продолжите нашу перекличку, друзья, пожалуйста, пишите нам в Телеграм. Я, кстати, не сказал, как с нами связаться, я сегодня забыл про это с самого начала. СМС-портал плюс 7925-888-8-94-8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Прямой эфир 8495-7373-94-8. Телеграм-канал радио говорит МСК. Ютуб-канал говорит Москва. Пожалуйста, поактивнее. Мы звоночки, я думаю, звоночки примем во второй части. Потому что дайте мне насладиться диалогом с гостем, а потом уже на ваши все вопросы Владимир Игоревич ответит. Владимир Игоревич, вообще у нас, мне кажется, такая родовая болезнь российского образования заключается в том, что мы всегда комплексовали. Ну, не всегда, мы долгое время комплексовали, особенно нулевые, там, 90-е. Вот есть просвещенные люди там в Европе, а у нас образование какое-то не такое, вот, вот это сравнение и ужасное слово «совок», которое мы использовали. Я мог бы, знаете, рассуждать об этом из серии «Не читал, но осуждаю». А у вас все-таки огромный опыт работы и в университетах там в Нидерландах, в Германии, во Франции, в Италии. Вот если сравнивать по вашей отрасли образование, чем наше образование лучше и вот ну, как это оценить вообще? По каким критериям?
Ну, это очень хороший вопрос. Я вряд ли взял бы на себя смелость говорить за все российское образование.
Нет, я про вашу отрасль.
Но если говорить про инженерно-техническое, инженерно-физическое образование высшего уровня, то здесь есть одно очень важное утверждение, которое сегодня так же верно, как оно было верно и 20-40 лет назад. Абитуриенты, которые к нам приходят на первый курс, так же, как и в несколько других ведущих технических университетов нашей страны, они ни в чем не уступают своим ровесникам, которые приходят в лучшие технические университеты мира. И в Северной Америке, и в Западной Европе, и в Юго-Восточной Азии. И это не какое-то оценочное суждение, это можно разными метриками подтвердить. И это очень хорошая стартовая точка. Несмотря на все проблемы в среднем звене образования, которые у нас есть, но и у наших, в кавычках, партнеров, их тоже, как известно, хватает. Но дальше что происходит с этими ребятами, насколько наши университеты дают им возможность получить то образование, которое будет конкурентоспособным, когда они станут выпускниками, это вопрос вот уже к нам, к высшей ступени образования, к университету. И, в общем, я думаю, что, положа руку на сердце, можно сказать, что для ведущих университетов нашей страны это тоже верно. То есть выпускники наших ведущих университетов, не будем никого обижать, чтобы называть кого-то обидеть.
А рейтинги дают, что да, каждый первый.
Они абсолютно конкурентоспособны как специалисты, и в те из них, кто выбрал академическую карьеру в научной сфере, и те, кто выбрал инженерную карьеру, какую-то другую, с выпускниками ведущих мировых университетов. И хотя, конечно, это не значит, что они идентичны. В каждой национальной образовательной системе есть своя специфика. И это очень интересный вопрос, какие элементы лучшие образовательных систем мы должны взять себе. Особенно это актуально сейчас, когда мы находимся на переходном этапе к новой модели высшего образования, которую вот министр анонсировал.
Вообще это интересно, да. Как...
какие, наоборот, ну, да, так сказать, лучше оставить в стороне?
Вот это интересно. Вы затронули как раз следующий вопрос, о котором я хотел поговорить. Я скажу честно, вот честно, так сказать, положа руку... На что мне положить здесь? На что? На радио кладу?
Клади на сердце.
На сердце. Значит, да. На сердце положил и говорю, я фанат Фалькова, министра науки и высшего образования. Вот. Он мне нравится, он человек деловой, дельный, крайне прагматичный в сфере образования.
Мне было бы очень странно с вами спорить.
Да, да. И вот система, которую предложил он, вот такую... Знаете, мой учитель Жириновский, он предлагал всегда примирить три России, царскую, советскую и нынешнюю. И вот, мне кажется, сейчас мы посадили системы образования, все, которые вот мы проводили всякие изменения, все реформы, и объединили все лучшее, хотя пока концептуально. Понятно, что еще мы должны пройти большой путь для того, чтобы вся реформа, все ее рамки, вот она была бы четко сгенерирована. Скажите, как в связи с этой реформой будет меняться образование у вас в университете? Или вообще, может быть, вы от специалитета не отходили и уже давным-давно приручили всех со всеми?
Вы знаете, Ну, во-первых, я хотел сказать, что мне очень близок тезис о трех Россиях. Мне как правнуку Деникинского генерала и внуку советского архитектора очень как-то... и сыну советского инженера по отцовской линии очень этот тезис близок. Я думаю, что, конечно, изменения будут. И у нас сейчас есть 6 пилотных университетов, которые это реализовывают, и мы можем смотреть на их опыт, и в том числе, может быть, не повторить какие-то ошибки, которые они сделают, в чем и смысл пилотного проекта, и наоборот, взять себе какие-то...
И вот этого прагматизма, о котором...
Да, абсолютно. Но все равно в центре любой образовательной практики стоит акт взаимодействия преподавателя и ученика, профессора и студента. А все остальное, в какую форму этот акт уложен, это важные, но все-таки технические детали. Очевидно, что для разных направлений подготовки вот это вот высшее образование, которое иногда называют базовым, но мы сейчас этой технологии хотим уходить, оно должно иметь разную продолжительность просто в силу того, что разные требования предъявляет рынок труда к разным специалистам. И было бы очень странно готовить врача столько же, сколько специалиста в области индустрии гостеприимства.
Конечно.
Айтишника столько же, сколько инженера-конструктора. И вот это различие в этой системе обязательно будет учтено, но при сохранении очень важной рамки, что высшее образование является законченной ступенью, что человек, получивший диплом о высшем образовании, его дальнейшие образовательные шаги в магистратуре, в аспирантуре являются опциональными. Он не является каким-то полуспециалистом, недоученным специалистом, человеку, который, вот, бакалавру, который пока он не получил диплом об окончании магистратуры, с ним вообще не о чем говорить, если это инженерный, скажем, специалист. И вот от этой двусмысленности мы уходим, и я считаю, что это главная позитивная новация этой системы. Но еще раз повторю свою мысль, все равно в центре всего будет стоять вот этот акт человеческого взаимодействия, который не заменит никакие формальные правила, никакие системы искусственного интеллекта и все вот эти вот новомодные вещи, о которых мы так любим говорить. Чем выше качество ваших профессоров, чем выше качество человеческого качества ваших студентов, тем лучше ваш университет, и тем лучше он выполняет ту функцию, ради которой он существует.
Ну, возвращаясь обратно к вот непосредственному... Мы же как юные натуралисты, у меня здесь цель в этой передаче как юному натуралисту препарировать немножко, в хорошем смысле этого слова, в позитивном смысле этого слова, университет и посмотреть... А что такое вот конкретный каждый вуз? Вот МИФИ, что самое популярное сейчас у студентов? Куда ребята приходят, кем хотят стать? Потому что, ну, для нас, все, ну, понятно, что мы пытаемся определить вообще университет по его названию. Высшая школа экономики всем казалось долгое время, что готовят только экономистов. Причем моя бабушка, когда я поступал в вышку, говорит: Боря, все дети как дети, нормально, из школы в университет, ты обратно в школу. Говорю, мне ушло 15 минут доказать, что так называется просто университет. Вот МИФИ, что сейчас привлекает больше всего студентов и какие студенты к вам приходят? Мне это интересно, потому что ребята, которые выбирают все-таки такой технический, серьезный профиль, они немножко имеют под собой какую-то более серьезную основу именно и дарование к этим профессиям. Они не могут просто взять и решить, вот рядом с нами этот университет, мы пойдем туда учиться, как с гуманитарным.
Действительно, просто решить вряд ли получится, в том числе потому, что у нас достаточно высокие требования к поступающим. В прошлом году средний балл принятых на бюджет по конкурсу у нас был 93. Это довольно высокий
показатель.
Но, конечно, во главе угла стоит вот это вот позиционирование, которое в нашем случае, с одной стороны, связано с историей и с буквой «Я» в нашем названии. Мы ей гордимся, мы Национальный исследовательский ядерный университет. И, конечно, наши отношения с нашим ключевым партнером и добрым другом госкорпорацией «Росатом» для нас очень важны. У нас действует большая программа развития нашего университета во взаимодействии с госкорпорацией. Причем это касается не только московской площадки. У нас большая филиальная сеть, в том числе филиалы в закрытых городах, которые готовят будущих хранителей ядерного щита нашего Отечества. Этой задачи с нас никто не снимал. И мы к ней очень ответственно относимся, к ее выполнению. Но, с другой стороны, есть... те направления, которые сама жизнь диктует необходимость их развития. И это не только IT-дисциплина.
Да-да.
И если говорить о конкурсах по числу заявлений, то в нашем случае прикладная математика и информатика у нас является по числу желающих туда там обучаться наиболее востребованной дисциплиной. На втором месте атомные станции, проектирование, эксплуатация, инжиниринг. А в терминах баллов, ну, баллы, конечно, самые высокие у нас на программной инженерии, спрос на IT-специалистов, выпускников нашего университета, особенно специалистов в области кибербезопасности, очень высокий. Это, конечно, не может не влиять на...
А в количествах? Сколько вот ребят вы готовите в год?
Ну, у нас мы на первый курс набираем, грубо говоря, 1000 человек каждый год, и мы не планируем это число не сильно увеличивать, не сильно уменьшать.
Ну, если позволите, штучный товар вот так вот у вас выходит, заточенный,
ну,
прямо.
Вам хотелось бы думать, что это так, да.
Под место работы. Так, что нам пишут? Джекпот пишет, я мифист, Медведев приезжал, я был на четвертом курсе, окончил я уже, не я, у мифи. Станислав, здравствуйте, могут ли студенты, прописанные в Московской области, жить в общежитии МИФИ в Москве?
У нас есть, студент, наверное. У нас есть карта, которая такая выстраданная, она построена по времени движения от какой-то точки до МИФИ, а не по расстоянию. И политика у нас очень простая. Все люди, находящиеся внутри заштрихованной зоны этой карты, мы им общежитие не даем. Находящиеся за границей этой карты имеют право на получение общежития.
В общем, Станислав, пишите, где вы находитесь, а мы вас...
Приемная комиссия, если этот вопрос очень важен, вам всю эту информацию коллеги предоставят по первому требованию.
36-й пишет, кто круче, МИФИ или Бауманка?
Мы не любим этот вопрос, и вот почему. Потому что у каждого из нас свой абитуриент, и свой студент, и свой выпускник. Бауманский университет – это великий университет, университет, который исторически более старший, чем мы. И, но мы с ним, ну, некоторым корневым образом связаны, если смотреть на вот древо развития университета. МФТИ происходит от Московского университета, а мы происходим от Бауманки. Но каждый абитуриент должен... найти свой университет, я бы так сказал. И если вас этот вопрос интересует не абстрактно, а лично для себя, для своих детей, друзей, сходите туда и туда, походите по коридорам, поговорите с людьми, послушайте, о чем говорят студенты, и сердце вам подскажет, что ваше, а что нет.
Знаете, общаясь с вами, Владимир Игоревич, помимо того, что я понимаю, что вы очень умный человек, я еще и понимаю, что вы еще очень культурный и такой правильный человек, который...
Сказка, а не гость! Сказка! Друзья!
Ой, накричался. Слушайте, продолжай. Станислав пишет, в бейсболашке парень, вот, по поводу общежития. Ну, надо посмотреть, я думаю, в приемной комиссии точно подскажет. Да. Костя из Митина пишет, я в МИФИ пробовал поступать, это точно институт для очень одаренных людей. Я даже на подготовке понял, что не потяну. Что за подготовка такая? Там же, надо, что нужно сделать? Кстати, как готовиться к вам? Вот когда нужно начинать готовиться? У меня, правда, был вот, ребят, сосед в общаге, когда я учился. Он прям математик. На факультете математики был. Это что-то с чем-то был. Такого умного человека я не видел никогда. Ну, умнее, наверное, среди моего всего окружения не было и не будет. Человек, который перемножал, именно в математическом плане, конечно, как-то есть там в других, невероятный человек. Вот он, наверное, он поступил к вам, кстати, он поступил в вышку, он везде поступил, в общем. Я его задал вопрос, как ты готовился? Он говорит, я не готовился вообще. А как вот, чтобы со стороны вот прийти и вот начать готовиться?
Вы знаете, есть как бы формальный ответ на этот вопрос. Формальный ответ следующий. Есть три основных канала поступления, в такой университет, как наш.
Так.
Первый канал – это ЕГЭ. Но, как я уже сказал, это требования к баллу ЕГЭ у нас достаточно высокие.
94%.
93% – это бюджетные места.
Ну да, да.
Если
да.
взять с целевиками, с льготниками, с платниками, конечно, балл будет ниже. Как и в любом другом университете. Если говорить о тех, кто поступает по олимпиадам, то у нас около половины, кому олимпиады были засчитаны. Это не то, что называется без вступительных испытаний, это когда, например, человек за какое-то олимпиадное достижение, он получает, скажем, 100 баллов по соответствующему ЕГЭ. И таких примерно половина. И у меня часто спрашивают, как лучше, через ЕГЭ или через Олимпиаду. И в частных разговорах я говорю, что мне кажется, что олимпиадный трек предпочтительнее. Uh-huh. Но официально я бы так говорить не стал, потому что в каком-то смысле нам не важно, каким треком человек к нам пришел. Потому что если это наш человек, если он мотивирован, если он способен учиться,
самая важная мотивация,
то он, неважно, как он попал, дальше сессии, как говорится,
дальше будет хуже.
Все расставит по свои места. И наоборот, даже если он пришел с самыми высшими баллами, но потом дальше по какой-то причине он не учится, не сдает экзамены, ну, результат будет, так сказать, закономерный. У нас нельзя в университете не учиться.
Это жалко вообще, на самом деле. Ну, я вот тогда мог бы прийти к вам. Я уже думал бросить все и пойти учиться. Ну, ладно. Про квоты спросите, пожалуйста. Не понимаю, про какие квоты. Скажите, может быть, там целевые или не целевые.
У нас есть все соответствующие и
данные так называемые на сайте,
специальные,
да?
Квоты, целевые квоты. В вашем конкретном случае, это уже я обращаюсь к абитуриентам и к их родителям, лучше всего в приемной комиссии вам все вещи такого рода объяснят. Еще отдельное, у нас есть такая, третий год уже мы ее реализуем, программа, которая называется «Код Мефисто». Она предназначена для тех ребят, у которых есть какие-то индивидуальные достижения,
интересно.
Но не хватает баллов ЕГЭ для поступления. И причем мы не конкретизируем, какие именно достижения. Но если это достижение выделяет вас, ну, из, скажем, не из десяток, а из там, сотен ваших ровесников, и оно имеет отношение к, вот, к тому, чем занимается наш университет, приходите к нам, и если соответствующая уполномоченная комиссия сочтет ваши достижения заслуживающими того, чтобы взять вас на обучение за счет средств университета, это будет сделано.
Владимир Игоревич, это прям супер. У меня была инициатива такая, как у депутата Госдумы. Она заключалась в следующем, что помимо всех формальных возможностей для поступлений, олимпиады, ЕГЭ, неважно что, должно быть мотивационное письмо,
да,
чтобы человек понимал вообще, чтобы человек принимающий понимал, а нафига нужно этому студенту идти именно в этот университет? Понятно, что у вас определенный контингент, ребята одаренные, но про другие вообще университеты, ну, приходят, потом себя не реализовать в профессии, не ходят в университет. У меня вот друг, мы учились на политологии вместе, ну, не друг, товарищ, однокурсник, он сейчас продает вертолет. Другой там занимается
хорошо
цементом.
Вертолеты.
Цементом занимается. А государство тратило бюджетные деньги на то, чтобы он получил эту профессию. Поэтому это прям супер. Спасибо вам большое за это.
И опять же, чтобы эту тему закончить, на сайте приемной комиссии вы можете посмотреть истории тех студентов, которые поступили в прошлом и в позапрошлом году. Какого рода достижения они представили, и университет счел их достойными.
Это все публично?
Это все абсолютно публично, с фамилиями, с описанием. Это никак не закрытая информация. И если вы понимаете, что вот что-то у вас похожее есть, это могут быть совершенно вещи неожиданные. Например, если у вас рейтинг ELO 2000 и больше шахматный, мы сочтем это выдающимся достижением.
Да,
хотя это не имеет прямого отношения к физике и математике.
А какие самые необычные достижения вы использовали для того, чтобы дать этот дополнительный шанс?
Ну вот в прошлом году к нам поступил молодой человек, который является чемпионом мира до 18 лет, чемпионом мира среди юношей по шашкам.
Ух ты.
Успешно учится.
Ух ты. Но на самом деле у нас тоже есть, у нашей программы тоже есть серьезные достижения. Мы постоянно обсуждаем вопросы образования, это очень круто. Поэтому сейчас нам прям необходимо послушать новости, ну, новости, чтобы пропитаться дополнительной повесткой, понять, о чем дополнительно, может, как-то связаны они будут с тематикой сегодняшнего обсуждения, и затем продолжить наше обсуждение, принять ваши звонки. Еще раз напомню, я Борис Чернышов, Радиоакадемия. Сегодня у меня в гостях ректор Национального исследовательского ядерного университета МИФИ Владимир Игоревич Шевченко.
О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Радиоакадемия.
продолжаем. Это Радиоакадемия, я Борис Чернышов. Сегодня у меня в гостях ректор Национального исследовательского ядерного университета МИФИ Владимир Игоревич Шевченко. Владимир Игоревич, добрый вечер.
Добрый вечер.
По традиции начинаем потихоньку принимать звонки, поэтому давайте дозванивайтесь. Мы пока еще один вопросик обсудим, с одной стороны. А с другой стороны, я еще раз напомню, как дозвониться, дописаться, добиться нашей дискуссии. СМС-портал +7 925 888 894 8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Прямой эфир 8495-7373-94-8. Телеграм-канал радио говорит МСК. Ютуб-канал говорит Москва. Ну и мой, конечно же, я вам скажу так. Телеграм-канал Чернышов. Поэтому подписывайтесь, читайте и обязательно реагируйте на то, что мы говорим. Также продолжаем нашу перекличку. Кто вы, откуда, из каких городов нас слушаете? Было бы очень интересно узнать, сколько... нашу географию, так сказать, понять, как у нас, соответственно, все устроено. Ну вот мы уже поговорили про студентов, а вот если про выпускников поговорить, вы уже даже упомянули, что три министра, которые долгое время работали на своих постах, а кто еще интересный выпускниками вашим является, и, может, мы кого прям серьезно так знаем?
Ну вот Олег Царев, ваш коллега, политик наш
выпускник. Олег Царев, да, он
еще. Ну, вы знаете, когда начинаешь называть какие-то фамилии, то всегда это вопрос очень... в какой-то момент вы должны остановиться, и какие-то фамилии не будут названы,
да.
И люди могут обидеться. Мы рады,
как они
видеть,
вот
мы рады видеть наших выпускников в очень разных местах. У нас есть такое присловие: мифистов мало, но они везде. И... который раз, который год убеждаюсь в том, насколько это верно, и в каких порой неожиданных местах оказываются наши выпускники. И иногда очень странно видеть человека, ну вот как вы сказали, политолога, продающего вертолеты. Но вы знаете, если вертолеты продаются хорошо, то, может быть,
и не зря.
В этом что-то было.
Может быть, не зря. Но вообще, ваши выпускники, они уходят из университета и не возвращаются, или действительно по ходу оказывают какую-то поддержку не только участием, но и какими-то программами?
Конечно, развития. Оказывают. Ряд наших выпускников продолжают работать в университете, вот я, например. Но, конечно, очень для нас ценна история, когда выпускник возвращается с... опытом, с идеями, с желанием передать что-то тем, кто идет вслед за ним. У нас есть программа наставничества, у нас перезапущена сейчас программа фонда целевого капитала, эндаумент фонда, есть активные выпускники, которые те или иные целевые капиталы направлены на поддержку тех или иных активностей развивают. И, конечно, вот это... сообщество наших выпускников – это для нас очень большой актив, ценность. Мы всех их любим и, пользуясь случаем, хочу обратиться к тем выпускникам, которые нас слышат, но по каким-то причинам еще до нас не дошли. Приходите в МИФИ, мы всегда рады вас видеть, и мы, думаю, найдем с вами чем вместе заняться.
Супер. Давайте принимать звонки. Наушники у нас есть, и есть первый звонок. Да-да, слушаем вас, вы в прямом эфире.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Владимир Ильич, я выпускник 81-го года.
81-го года выпускник.
Факультет технической физики. Вот у меня вопрос к вам какой. Я учился в 21-й школе, может быть, вы о ней что-то слышали, это Железнов был директор этой школы, математическая школа. Мы были заточены на три института: МГУ, МФТИ и МИФИ. У меня был не очень хороший балл в школе средний, но в МИФИ я сдал почти на все пятерки и попал. Вот я по сегодняшнему дню вижу, что олимпиады и вот эти вот, как это называется, средний балл, я бы не попал, и внуки мои бы не попали в МИФИ. Мы просто лишились этого шанса участвовать в честных экзаменах. Что вы по этому поводу думаете?
Спасибо. Ну, это, наверное, разговор о том, как вот как поступать.
Ну, да, здесь вот тот проект «Код Мефисто», о котором я сказал, в том числе предназначен для этого. И, конечно, вот эта история про порог балла, она для нас тоже она непростая. Например, у нас есть продуниверситарий, наши лицеи, один из которых в 90-м году я тоже закончил. И мы очень внимательно относимся к их развитию, вкладываемся в них. Но далеко не все выпускники лицея, которые хотят к нам попасть, могут преодолеть этот порог. Получить достаточно высокий балл или выиграть Олимпиаду, чтобы у нас оказаться. И, ну, тут какого-то... Что тут можно сказать?
Мы работаем в тех условиях, которые есть.
Да, это же не мифия определяет. Это жизнь, которая вся у нас устроена так, что любой ресурс ограничен. И да. Я думаю, было бы неправильно, если бы мы просто... пошли по пути увеличения набора.
Ну, понятно. Правильно.
Потому что это неизбежно означает качество. Увеличение разрыва между...
Конечно. Это первое, а второе, знаете, вот 25% участников сегодняшнего эфира здесь в студии выпускники МИФИ, а 25% вносили закон об отмене ЕГЭ. И у нас есть еще один звонок, слушаем вас в прямом эфире.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Знаете, я хотела сказать вот какую вещь. Я так полагаю, что особенно для технических вузов правильно будет мнение, что качество выпускаемых, да, значит, специалистов, ну, не прямо, но косвенно, подтверждается количеством заявок, для которые вот поступают, когда вот-вот они должны выйти из вуза и, значит, уже примерно знают, куда они пойдут работать, именно в связи с тем, что поступают заявки на них. Скажите, пожалуйста, действительно у вас это тоже практикуется, то есть заявки на ваших на выпускников, и есть ли среди этих заявителей представители зарубежных компаний? Спасибо.
Ну, у нас с трудоустройством выпускников проблем нет. Все наши выпускники, ну, в каком-то смысле трудоустроены еще до окончания обучения. Здесь есть обратная крайность, что особенно это касается ребят, которые занимаются информационными технологиями, что многие из них начинают работать, с нашей точки зрения, чуть-чуть слишком рано. И сейчас вот я недавно слышал, что ВКонтакте предлагает оплачиваемую стажировку даже для школьников, не то что для студентов. И, конечно, вопрос о том, насколько они себе навредят, несомненно, не получив чего-то в своей образовательной траектории, что они получили бы, если бы это время потратили на обучение, это вопрос не такой простой. И здесь и я, и Дмитрий Викторович Ливанов, мой коллега, возглавляющий МФТИ, придерживаемся сходной точки зрения, что практики абсолютно необходимы, но они должны быть своевременны и уместны. И когда студент на полную катушку работает с первого курса, ну, очевидно, что качественное образование он получить не может. Это потом ему аукнется, но, как говорится, жить он хочет сейчас и зарплату получает сейчас. И, к сожалению, это искушение преодолевают далеко не все.
Вообще, тема легкого образования. Давайте возьмем звонок, и вот просьба к слушателю чуть повисеть. Тема легкого образования, она сейчас крайне актуальна. Вот эти быстрые платформенные решения по получению доп. Образования, которые, как кажется тем, кто получает его, заменяют основную профессию, ну, заменяют основное базовое образование, становятся монтажерами, там, не знаю, сценаристами или кем-то еще, получают по 150 тысяч рублей, но потом чувствуют вот эти дефициты.
Я думаю, что большая часть этого рынка труда с развитием системы искусственного интеллекта просто исчезнет.
Конечно, конечно.
Это касается и IT, и других...
Ой, а можно будет потом с вами как-нибудь пригласить вас еще про искусственный интеллект побеседовать? Это тема, которая будоражит всех. У нас есть еще один звонок. Да-да, слушаем вас. Вы в прямом эфире.
Здравствуйте, Владимир Игоревич и Борис.
Здравствуйте.
Ну, во-первых, Борис, я хочу вам выразить благодарность за то, что вы пригласили такого великого ученого, как Владимир Игоревич. Я для всех скажу, что у Владимира Игоревича индекс Хирша близок к сотне по скопусу. Это супер уровень, его академик.
Вы только поясните про индекс Хирша. Может быть, вы подумали, что вы употребляете ненормативную лексику в эфире.
Это не потому, что я такой великий, а потому, что я работал с очень интересными проектами.
Да-да.
Ну вот, значит,
у меня спасибо за добрые слова.
Да, вот, значит, у вас в ВУЗе довольно серьезно развито такое направление, как информационная безопасность. вообще второй вуз по авторитетности в этом направлении. Первый вуз, сами знаете, кто. Вот я хочу спросить вас, вот у вас, значит, информационная безопасность представлена на разных факультетах, и, как я думаю, значит, вот она преподается с разными методологическими основами для разных людей. Но вот не планируете ли вы создать какое-то общее вот направление, единое для всех факультетов, потому что сейчас вообще вот у нас, во-первых, ощущается недостаток в таких концептуальных основах этого направления, вот, и как следствие у нас происходят разные аварии. Вот, значит, Луна-25 грохнулась вместо того, чтобы плавно приземлиться, из-за того, что у нас недостаточный уровень вот этого направления безопасности информационных технологий. Вот каким вам видится развитие этого направления в вашем вузе? Вот планируете ли вы отдельный факультет создавать? И какая концептуальная основа для этого направления у вас будет развиваться?
Спасибо за такой вкусный и хороший вопрос.
Да, спасибо большое за вопрос. Действительно, мы считаем это одним из приоритетных направлений наших исследований и подготовки молодых людей, и мы думаем об этом, вот ровно о том, о чем вы сказали. Каким-то решением пока мы не пришли, и не пришли потому, что это поле, оно все-таки достаточно широкое. У нас есть, как вы, наверное, знаете, институт, который занимается безопасностью в контексте финансовых рынков. Он тесно сотрудничает с Росфинмониторингом. Многие выпускники работают в соответствующих службах в банковской сфере. У нас есть Институт интеллектуальных кибернетических систем, который занимается кибербезопасностью в более таком широком контексте, включая в том числе и разработки в области доверенного искусственного интеллекта, в области беспилотия, в частности, беспилотного транспорта, где проблема безопасности и предотвращение несанкционированного перехвата управления беспилотным транспортным средством, это проблема очень серьезная. На мой взгляд, ее серьезность недооценивается многими людьми, которые у нас рассуждают о беспилоте. И пока такого вот понятного концепта объединения этих структур. Объединение – это же не самоцель. Объединение имеет смысл, если оно даст какую-то синергию, и в объединенном состоянии это будет более мощная, эффективная структура и в научном, и в образовательном, и в каком угодно еще смысле, в том числе и финансовом, вообще говоря, чем по отдельности. А вот пока мы такой формы не нашли, в том числе и методологического каркаса, о котором вы спрашиваете. Но мы его ищем, и если найдем, то такие шаги предпримем. Вот такой я бы вам дал ответ.
Ну, посмотрите, Владимир Игоревич, какие у нас вообще слушатели? Ну, слушатели прекрасные.
Да, прекрасные.
Ну, какой ведущий, вопрос. Такие слушатели, я считаю. Так, ну, что? Я не мог. Себя не похвалишь, никто не похвалит. Обычно ругают в телеграм-канале Чернышов, на который надо подписаться. Ну, ладно, это бывает такое. Вот интересно по поводу того, ну, понятно, что наши ребята знают университет, да вообще во всем мире вас знают, здесь уже не отвертеться от этого. А вот кто приезжает к вам из зарубежных стран, какие ребята приезжают, и вообще, как тяжело поступить из-за рубежа? У нас Германия вот слушает.
Ну, что касается нашей зарубежной образовательной повестки, то у нее тоже есть несколько измерений, и основное, конечно же, связано с страновой повесткой деятельности госкорпорации «Росатом». Как вы знаете, «Росатом» — это глобальная компания.
Да, огромная.
Она ставит себе амбициозные цели, мы вместе с ней, в том, что касается доли бизнесов «Росатома» и доли выручки «Росатома» со внешних рынков. И реализация этих целей, конечно, требует соответствующих мер по подготовке кадров, прежде всего, национальных кадров тех стран, где «Росатом» работает. У нас действуют два филиала, один в Казахстане, другой в Узбекистане, вполне успешно. И сейчас мы обсуждаем, активно занимаемся проектом по открытию филиала в Арабской Республике Египет, имея отношение к подготовке кадров для АЭС «Альдааба», которая там строится, как вы знаете. Мы, может быть, более такой неожиданной стороны ведем переговоры по открытию представительства МИФИ в Малайзии на базе Маранти. Это малайзийский исследовательский акселератор технологий и инноваций. Там будет акцент больше на микроэлектронику и телеком.
А Индонезия, это сейчас одна из самых быстро растущих.
Ну, филиал на Бали, это тоже, так сказать, многими нашими коллегами обсуждается как интересная история, если говорить про Индонезию. Да, но так или иначе, мы должны понимать, что... И это очень важное качество вот того предложения, которое делает Росатом своим внешним партнерам. Продается не просто продукт. Продается продукт, ну, например, атомная станция, вместе с некоторым элементом технологического суверенитета этой страны, включая подготовку кадров, включая выстраивание национальной системы квалифицированного заказчика на этого продукта, чтобы те люди, которые этим занимаются, не просто нажимали на правильные кнопочки, но понимали, суть процесса, куда ведут проводки, которые подведены к этим кнопочкам. Это очень важно, когда мы говорим о таких объектах, как объекты ядерной энергетики. И с этой точки зрения у нас сейчас обучаются специалисты более чем из молодые люди из 70 стран, и мы развиваем с Росатомом и Калужской областью амбициозный проект «Обнинск-Тех», о котором вы, наверное, слышали. Мы хотим на базе нашего крупнейшего филиала в городе Обнинск, в этом году, к слову сказать, будем отмечать буквально вот 26 июня 70 лет запуска первой в мире атомной электростанции в городе Обнинск. Это такое важное событие для нашего атомного сообщества. Хотим сделать там такой атомный хаб, центр привлечения молодых людей под эгидой МАГАТЭ на различные образовательные программы, в которых мы предполагаем, что то, чему мы можем научить наших студентов, больше никто в мире их этому не научит.
Отлично. Это вообще очень интересно. Но интереснее также, вот мы говорим про атомный хаб, про Бали уже успели, так сказать, наговорить. А вот как у нас в Москве. Все-таки интересно по поводу общежитий узнать и вообще вот эта инфраструктура университета, в которой варятся каждый день ребята, как устроена жизнь.
В прошлом году мы с радостью открыли в присутствии Валерия Николаевича, уважаемого, и Алексея Евгеньевича Лихачева, новый корпус общежития.
Да что ж, опять пятерка.
838 мест. И, конечно, это важно. Конечно, это важно. Причем часть средств на этот проект было выделено министерством нашим учредителям, а часть средств госкорпорации «Росатом». Мы надеемся, что по такой же схеме и в Обнинске мы в скором времени построим еще одно такое же общежитие по этому же проекту. И лучшим абитуриентам, я думаю, мы найдем, при их желании, конечно, там квартиры для заселения в эту приемную кампанию.
Это очень круто. А вот внутри общежития там же какие-то есть условия? Не знаю, может, бассейн, ну, кампус?
Вот, вот бассейна у нас нет. Думаем, где вырыть. У нас, конечно, есть партнерские бассейны, но все-таки мы не совсем в этом смысле кампусный университет. Ага, мы находимся внутри Южного округа, да, и у нас нет такой вот изолированной зоны, как мы часть города. И у этого есть свои плюсы, но и свои минусы. Но, в общем, свой бассейн, наверное, нам не помешал.
Было бы неплохо, кстати. Да. А у нас еще, кстати, звонок. Давайте примем звонок. Да, слушаем вас. Вы в прямом эфире.
Здравствуйте. Здравствуйте. Зашла речь о бассейне. А какая судьба недостроенного манежа, который снесли, и что там теперь будет, вот, который в свое время Мифицкий строился?
Вы имеете в виду кинотеатр «Мечта», который бывший?
Нет, нет, нет. Манежа, который рядом с новым общежитием. Вот там, помните, такой полукруглый был? Его в советские годы не успели достроить. Это был легкоатлетический манеж.
Да, вы знаете, инженер-физического института. Вы знаете, я ничего вам внятного, к сожалению, сказать не могу по поводу его судьбы. Хотя, ну, спасибо за напоминание о том, что, в общем, его судьбой стоит нам поплотнее поинтересоваться. Спасибо.
Ну, вот видите, как вот и здесь проговорили. А ребят, которые у вас учатся, они, кроме, ну, Росатома, где еще проходят? Ну, Росатом, потому что самое, логичная. Где еще ребята проходят практику и как вот выстраивают свою жизнь в дальнейшем?
У нас очень большой пул компаний-партнеров, и, конечно, это и наши крупнейшие IT-компании, и ВКонтакте, и Яндекс, и Mail.ru, и компании финансового сектора, и компании, институты, структуры Академии наук. В частности, если мы говорим про электронику, то это и концерн «Гранит», «Полюс» имени Стельмаха, и «Орионы», институты академические, Национальный исследовательский центр, Курчатовский институт, конечно, крупнейшая научная организация нашей страны, тоже каждый год принимает несколько десятков наших выпускников на работу. И, ну, в общем, это довольно такая диверсифицированная палитра. И если говорить про московскую площадку, то она, конечно, ну, более здесь имеет широкий спектр, чем наши региональные площадки, наши филиалы, ну, где, конечно, большинство выпускников, они работают на градообразующем предприятии госкорпорации, которое в этом городе есть.
Ну вот, по большому счету, МИФИ, уже в завершение говоря, объединяет в себе все ступени образования, там, от дошкольного до поствузовского какого-то, даже ну, скажем честно, даже на производстве.
Образование это на всю жизнь.
Да. А вот как удается это все совмещать? Откуда столько энергии? И как вообще быть одним из самых лучших и креативных ректоров России? Расскажите нам, пожалуйста, про себя. В конце, в завершении. У нас как мини-опрос от Познера, но так как он уехал... Главный вопрос.
Вы знаете, я вам отвечу так без каких-то тут ложных политесов. Я люблю свою работу, во-первых, потому что мне очень нравится работать с теми людьми, с которыми я работаю. А во-вторых, потому что эта работа дает не столь часто в жизни ощущение, что ты можешь видеть результат своих действий. Ты что-то делаешь, и что-то происходит. Возможно, не совсем то, что ты хотел, но тем не менее, у меня есть ощущение, что то, что я делаю, приносит кому-то пользу, и это дает мне те силы, о которых вы меня спросили.
Ну, приносить пользу можно... Ну, возьмем еще один звонок, успеем, как думаешь? Ну, давайте возьмем. Еще один звонок. Да-да, слушаем вас, вы в прямом эфире.
Добрый вечер. Знаменитый хор МИФИ был, когда я учился. Он остался? Что с ним?
Наш хор МИФИ не только остался, он блестяще себя чувствует. Он триумфально выиграл конкурс «Битва хоров» на канале «Россия». Вот недавно всех призываю посмотреть это замечательное видео. А вот буквально сейчас в июле он едет в Вену на Всемирный хоровой фестиваль по приглашению его организаторов, будет выступать в МАГАТЭ, будет выступать на венских площадях с патриотической духовной музыкой российской. Это очень интересное событие. Благодарю госкорпорацию «Росатом», которая это поддерживает. Посмотрим на очередное его выступление. Всех призываю ходить на концерты нашего хора. Это один из лучших хоров мира, причем включая профессиональные хоры. Один из лучших мужских хоров мира.
Видите, как получается? С одной стороны, МИФИ многоголосый через хоры про культуру. С другой стороны, такой головастый про науку и образование. А на самом деле МИФИ душевный. Про каждого студента и преподавателя, сотрудника и, конечно же, про ректора. Сегодня с вами этот вечер провел я, Борис Чернышов, ведущий радиоакадемии, и, конечно же, мой гость, ректор Национального исследовательского ядерного университета МИФИ Владимир Игоревич Шевченко. Встретимся через неделю. Пока-пока.
Спасибо, до свидания.